Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым. Вопрос нескольких радиослушателей такой: чем мы отличаемся от католиков? Некоторые считают, что только тем, что по-другому совершаем крестное знамение, а некоторые считают, что между нами пропасть. Что же на самом деле?
Православная церковь и католичество – это очень разные на самом деле явления. Они близки в каком плане? Они близки, знаете, в каком плане? Вот сейчас аналогию какую-нибудь придумаю такую сходу. Вот представьте, что было у отца два сына. Они два кровных брата. Тысячу лет они были, любили друг друга, а потом один брат говорит, ну, двойняшки родились, одинаковые совершенно, да? Жили одной семьей, все было хорошо. А потом один говорит, я думаю, что наш папа – это не наш папа, а наш папа – это Владимир Ильич Ленин. А первый говорит, да ты что, с ума что ли сошел? Вот наш папа, вот, вот. Мы с ним с тобой знакомы, о нем остались документы, сведения, все. Он, вот он, вот. Спроси у него сам. Он говорит, нет, мой папа Владимир Ильич Ленин. И они поссорились. А мама моя вообще гулящая женщина. Они близки? Как вы думаете?
Ну, по крови
исторически
близки,
близки, да. Исторически они близки, да? Вот так вот, если брать историю, да, брать культуру, они близки, конечно. Потому что это братья. Вот, допустим, мусульмане христианам не близки ни в коем случае, да? Ну, кроме того, опять же, культурного плана, что мы можем с мусульманами жить вместе, работать, и они замечательные люди, мы с ними дружим, но они религиозно, с точки зрения религиозной, они нам не близки, да? Потому что они совершенно по-другому учат о Боге, и непонятно о каком еще. Что касается католицизма, как явления, да, или латинства, как его называют в России, называли, да, латинство, оно близко именно вот вследствие вот этой моей притчи, которую я рассказал, что почти тысячелетия люди жили единодушно, понятно, что были проблемы, бывали сложности, бывали какие-то недопонимания там и так далее, но в принципиальных моментах они были единодушны. И вот проходит тысяча лет, и через тысячу лет один из братьев говорит, что мой папа Ленин, а мама гулящая женщина. Как должен реагировать другой брат, как вы думаете? Он скажет, мы отличаемся с тобой тем, что у тебя на щеке родинка, у меня нету, что ли? Или они все-таки, он будет скажет, брат, я не соглашусь с тобой, я не хочу иметь с тобой дело, потому что ты неправильно говоришь про нашего папу и маму, а это святое, да? А он еще скажет, что еще и родина у него помойка. Все, нечем говорить. Близки, да, близки. По происхождению. А по духовному, да, в духовном плане это совершенно разные люди, несмотря на то, что они кровные братья. Так вот, с православной церковью и латинством произошло то же самое. Латиняне, не получается, откололись от православной церкви вследствие изменения догматического учения о Боге, привнесения в него ереси. И дело не в том, как мы крестимся. Мы отличаемся не веснушками, не родинками на щеке. Мы отличаемся с католиками принципиальным отношением к вероучению. Потому что они изменили именно. Трагедия-то именно в том, что это не просто изначально все что-то пошло, да? А изначально также многие римские папы были православными людьми, пострадали за именно православие, за православную истину. У нас в святцах несколько именно римских пап, среди которых есть и мученики, как, допустим, один из первых, папа Климент Римский. Один из первых римских епископов, который потом, вот, волею Божией, стал одним из русских, по идее, епископов. Потому что он был епископом в Крыму. Понятно, что он тогда русским не был, но сейчас это же русская территория. То есть мы даже можем говорить о какой-то такой духовной связи, да? Древней церкви и вот нашей земли. Но католики отличаются от нас, еще раз скажу, тем, что в течение столетий вот произошла такая трагедия, когда богословие католической церкви или латинства, да, оно начинает приобретать нехристианские стороны качества. И после 7-го Вселенского собора, который прошел в 8 веке, было определено, что все уже, вся полнота истины зафиксировано в догматах, есть и добавлять больше ничего не надо. Как раз начинается вот такое богословское искажение внутри западной части православной церкви, которая потом откололась и стала католической церковью называться. То есть трагедия-то в этом. Не то, что, знаете, как в одном из таких юмористических фильмов шел-шел, споткнулся, там очнулся гипс. Нет, это произошло, произошла реальная трагедия, произошла реальная беда. Поэтому мы отличаемся принципиально именно учением о Господе Иисусе Христе. Ну и не только. Понимаете, вот закон греха такой, что если человек отступает от истины, то дальше уже по накатной все идет. И вот отступив и приняв первоначальное вероучение, внедрив в православное вероучение, исказив его тем самым и сделав его еретическим, внесли, значит, латинские западные богословы идею о том, что Святой Дух исходит и от Сына тоже, что идет вообще против Евангелия, против символа веры, против трудов святых отцов, против предания церкви. Понимаете, это не просто так вот шли, придумали, еще раз скажу. А началось отступление, вот эта вот измена Христу, она началась постепенно. Там были исторические, конечно, факторы этому сопутствующие. Но так или иначе мы отличаемся очень сильно. А потом начались другие разные беды. Введение новых догматов в католической церкви в виде, допустим, примата Папы Римского, что он, допустим, или его непогрешимость, когда он на кафедре, и так далее. И много-много разных извращений, которые не секретно, их можно взять, прочитать в сравнительном богословии. И надо чуть-чуть напрячь внимание, ум, и все будет известно. Но мы от них отличаемся принципиально.
Батюшка, вот мне кажется, что в последнее время вот этот момент, он как-то намеренно, что ли, сглаживается, и людям просто внушается, что не такое уж и большое между нами отличие. Вот, например, у меня отношения с католической церковью как-то на протяжении всей моей жизни как-то мы пересекаемся, потому что в 1987 году, когда я была во Львове в гостях у журналистов из Львовского университета, ребят, они предложили послушать орган в Римо-католическом костеле. Я зашла, увидела распятие и вдруг поняла, что это я всю жизнь искала. И говорю, я хочу креститься. Мне было без разницы, где я нахожусь, в какой церкви. Я даже четко не понимала, в какой. Думала, может быть, в греко-католической, украинской. Оказалось, в римо-католической. И я крестилась в этой церкви. Правда, там очень мудрый священник, который служил там с 41-го года в этом костеле. Он мне сказал, ты ходи, говорит, в православную церковь. Раз у вас в Свердловске нету католической. То есть уже умудренный пожилой священник, он как бы, мне кажется, уже все понимал вообще, что происходит на этом свете. И вот, батюшка, у меня первое впечатление от католиков, что они такие милые, достаточно добрые люди, довольно-таки приятные, и как бы оно долгое время сохранялось. Где-то в начале 2000-х годов, когда я уже перешла в православие, я вдруг стала понимать, что католичество – это такой сладкий яд, который очень незаметно проникает в души наших людей разными-разными путями. А вот как раз по поводу мусульман традиционных, часто встречала я на совещаниях у губернатора, у полпреда, наши татарские диаспоры, в общем-то, и видела, что они достаточно открыты, честно и по-доброму относятся к православным людям. То есть у меня стало отношение меняться. Вот, казалось бы, мусульмане настолько чужды нам, что дальше некуда. А даже патриарх говорил о том, что всегда он чувствовал поддержку от мусульман в каких-то вот вопросах. А вот католицизм, который вроде бы, казалось бы, менее опасный, вот именно он на протяжении всех веков, и, наверное, мне кажется, только князь Александр Невский, еще князь Александр Невский прекрасно понимал, что латиняне – это самые такие опасные для нашей страны люди, и их нужно просто гнать с нашей земли. А вот как раз с ордынцами он мог общаться и договариваться. То есть нет ли сейчас вот такой же примерно ситуации, и не слишком ли мы вот расслабились и как-то начали чересчур дружить с вот этой еретической конфессией, которая уже ушла по этой кривой дорожке уже очень-очень далеко.
Я про себя не могу сказать, что я не дружу с ними. А за других я не могу отвечать. Тут вопрос-то в чем? В том, что мы не должны забывать, что внешняя приятность еще ни о чем не говорит. Вот очень часто слышно вот в беседах с духовенством, что они же хорошие люди, там какие-то неверующие люди, там иноверцы, да. Так вы поймите, ведь мы же не говорим, что они плохие люди. Хорошие люди вообще все хорошие люди. Только есть такое понятие, как истина, да, которой мы должны приобщиться, да, стать ее наследниками. А если мы заводим разговор об истине, тогда получается, что это самое главное, не отличие наше, кто как более вежливый, или кто лучше там здоровается, у кого какая там замечательная культура, или у кого больше денег, а кто сохраняет истину, а кто не сохраняет. Вот об этом речь. Потому что Христос, Господь в Евангелии говорит: «Я истина, путь и жизнь». Не вежливые люди, да, не культурные, а Он истина, путь и жизнь. Поэтому это и является критерием единственным, что нас отличает от всех других религий.
Вот опять же, батюшка, как объяснять детям, что вот это сладкий яд? Потому что картинка у них очень красивая. Внешне они вполне привлекательные. Опять же, живут в основном в цивилизованной Европе. Все у них вроде бы хорошо. Говорят, они тоже красиво. Делают какие-то шаги по направлению к традиционным ценностям.
Где вы видите?
Ну вот они же...
Папа римский извращенцев там целовал, обнимал, и говорил, что он не может их вот образ жизни признать греховным. Что вы говорите? Это благодаря, мы много с вами об этом говорим, благодаря вот таким вот отступлениям сначала от Христа, потом отступлением от нравственности, Европа стала такой, какая стала. Она же была вся такая, она была католической, из-за католиков родились протестанты, из-за католиков родились эти все вещи. А потом дальше вот это все, вот, то, что есть, это все последствия отступления католической церкви от Христа, от истины получается. Мы опять, давайте не путать красивые обложки, да, с внутренним содержанием. Конфетка может быть красивой, блестящая обложка. И она может быть на вкус сладкая, но там отрава.
Но больше всего-то заботит на данный момент, если мы в этом разобрались, вот как помочь детям в этом разобраться? Получается, что в принципе вот эти объяснения, они должны вообще даже через все идти, так сказать, предметы школьные. Потому что, например, вот в 7 классе сейчас у меня ребенок изучает культуру Возрождения. Обсуждали, почему вот в католических странах начался вот этот взрыв античности, как бы желание изображать плоть в такой в цветущей ее красоте. Я ему говорю, с одной стороны, вот всем надоела эта инквизиция, этот испанский сапог, хотелось сбросить с себя этот гнет, этот ужас, напряжение вот этого католического какого-то влияния. И вот протест, протестанты, они, мне кажется, в том числе и чувствовали, что что-то не то в католической вере, в католической религии, но сами пошли еще дальше. И мы вот сравнивали иконопись нашу, русскую, изображение Мадонны с младенцем там, у Рафаэля или еще каких-то художников эпохи Возрождения. То есть я говорю, ты можешь себе вот такого младенца Иоанна Крестителя представить, каким он изображен у Рафаэля? Это просто что-то немыслимое. То есть для нас, я пыталась объяснить ребенку, что это чуждая для нас, в общем-то, культура.
Это следствие как раз того, что люди не знают свою культуру. Когда люди не знают христианства православного, например, да, православной культуры, как некого такого глобального, серьезного явления, которое выражается и в иконописи, и в святоотеческой литературе, и в молитвенной практике, да, и в богослужении. Я не говорю культуру просто как некое что-то такое эстетическое, что человек пришел, только наслаждается и все. Христианская культура, это в первую очередь религиозная культура, конечно. Вот. Если человек ее не знает, если он не живет православием, да, если, допустим, практика молитвы православной церкви для него чужда, то понятно, что он начинает вот эту пустоту в душе заполнять разными эрзацами, да, подделками. И поэтому идет или поиск на восток, да, когда ищут люди некой романтики в восточных вероучениях буддизма, индуизма, там, даосизма там, и разных других вариантов, да, или наоборот, кто-то преклоняется перед всем западным и делает, ну, на мой вкус, он как бы свободный человек, да, но надо обязательно трезво смотреть. Мне кажется, это ошибка большая. Почему? Потому что мы должны понимать, что откуда берется. Не надо идеализировать вообще никакую человеческую культуру, и не чужую, и свою не обелять и не идеализировать. Для христианина самое главное должен быть Бог, то есть там должен быть Христос. А какова культура, каков храм, там, допустим, да? Он может быть и деревянным, может быть и каменным, может быть современной архитектурой, может быть древним. Ты или будешь ко Христу ближе, если ты каешься, да, как мытарь в Евангелии, тогда ты ко Христу ближе. А если ты превозносишься, допустим, и гордишься, что ты служишь там, ходишь в старинный храм, то ты не будешь ближе ко Христу. То есть ни храм тебя не удалит, не приблизит, ни пение, допустим, да, оно может способствовать молитве, может отвлекать, но оно само по себе не приближит ко Христу, приблизит ко Христу. Иконопись, она сама ко Христу не приблизит, если ты сам над собой не работаешь. Поэтому это в определенном смысле такой тестер, да, некоторая лакмусовая бумажка, когда человек, допустим, идеализирует все западное и преклоняется перед западным. Красиво, культурно, ну, давайте историю изучать. Всегда ли в Европе было красиво и культурно? Не всегда. Очень недавно в Европе стало красиво и культурно. Очень недавно. Благодаря тому, что почти весь мир, ну, за исключением России и там еще некоторых стран, были под властью вот этих самых культурных красивых стран. Почитайте историю Индии, почитайте историю Китая, если кому интересно, историю Африки, историю Латинской Америки, историю Северной Америки. Индийцы-то куда делись? Что с майя-то стало? Почему на миллионы сократилось количество жителей Индии? Кто их убил? Сделали замечательные европейцы. Ограбили весь мир. По факту так получается. Грубо, конечно, как всегда скажу, но это правда. Ограбили весь мир. И поэтому у них появилась возможность жить в роскоши, да? Появилась возможность для индустриального рывка и так далее. Почему? Потому что грабили весь мир другой. И восхищаться культурой, ну, по большому счету, я, конечно, грубо опять же скажу, культурой воров, допустим, да, можно, в принципе, почему нет? Но надо понимать, откуда ноги-то растут. Что если бы Европа была сама по себе, без колоний, да, та же Британия, допустим, Франция, Германия, Голландия, Португалия, Испания, это все страны, имеющие колонии до сих пор. В ту же Британскую империю входит до сих пор 70 с лишним стран. О чем мы говорим? Многие страны отбрыкались от них только вот та же Индия, вот в 20 веке только. Поэтому вот эта проблема, она существует. Мы переклоняемся-то перед чем? Откуда деньги у людей, да, для того, чтобы вот так безбедно существовать, красиво существовать. А если брать культуру, вот натуральную культуру Европы, да, то она не была такой прекрасной. Вот так вот ту настоящую, да, вот такую коренную, там, в 15, 16, 17 веках. Каблуки-то зачем придумали? Не в России же их придумали, высокие каблуки. Их придумали для того, чтобы дамы, переходя улицу, по которой нечистоты текут, могли не сильно запачкать свое платье. Это же общеизвестные вещи. Бани были только в грязной России, а в Европе не мылись там и так далее. Вот эти все эпидемии, которые выкашивали там миллионы жителей Европы, я имею в виду, да, европейские страны, это говорит о том, что надо знать, что мы, чем восхищаемся, чем пытаемся восхищаться. Откуда появились эти все тенденции для появления возрождения, да, эпохи так называемого возрождения? Ну, правильное слово, что возрождается? Возрождается язычество, возрождается языческое отношение к жизни. И оно как раз совпадает с нравственным упадком в католической церкви, в латинстве. Потому что после того, как западная церковь, да, откололась от восточной, утвердила вот свою новую догматику еретическую, это сразу сказалось на нравственном состоянии, в первую очередь, иерархов. И протестанты, они появились ведь не просто так, что они стали протестовать против вероучения. У них у самих еретическое вероучение. Но они стали протестовать против тех болячек, которые явно выходили в истории и в жизни католической церкви. Да, крестьянин какой-то простой, он мог бы искренне быть верующим и искренне заблуждаться, что называется, да? Но когда, допустим, в истории католической церкви есть целая эпоха, называется эпоха плохих пап, она не секретная, берите, читайте, все открыто, сами католики об этом пишут. Когда папами становились мальчики 16-летние, которые вели весьма разгульный образ жизни. Какие-то бандиты были и так далее. Папы, у которых были там небрачные дети, это исторические факты. Я их просто привожу не для того, чтобы очернить как бы замечательных, веселых, хороших, добрых людей, а это показатель, мы духовную сторону берем, показатель отхода, как только отошли от истины, все, начинается нравственное разложение. И практика, та же молитвенная практика католической церкви, она прямо противоположна православной. Прямо противоположно. Вот возьмите труды святителя Игнатия, где он это анализирует. Там ничего тоже секретного нет. Бери, читай, что называется. Как он описывает состояние некоторых, ну так называемых святых, людей, которые святыми считаются в католической церкви, что это явное состояние прельщенности. Когда подвижница, допустим, чуть ли не эротически воспринимает там свою связь со Христом и так далее. Это все описывает, и все это становится неким таким даже образцом для других людей. Это все является вот таким следствием от падения от истины. И эпоха Возрождения, она как раз совпадает вот с этой эпохой плохих пап. Когда как только начинает гнить голова, сами понимаете, все остальное начинает гнить. Поэтому в это время появляются разные течения, оккультные, потому что люди, разочаровываясь в духовности христиан, начинают искать оккультизма. В оккультизме. В это время начинают появляться различные сектантские группировки, катаров, альбегойцев там, и так далее. Тех людей, которые, вот видя вот это все, да, мне порой смешно, когда наш человек, знаете, человек приходит и говорит, вот я знаю принципиальное отличие православной церкви от католической. Вот православная церковь придет, что золото везде, блески какие-то, вот все такое, роскошь. А в католический зайдешь, там лавочки, стенки, ничего больше нет. Вот это истинно христианство. Мне смеяться хочется. Потому что это католическая церковь на сегодня – это огромная корпорация. Своим банком. Кстати, свой банк имеет. Не просто банк, где там денежку хранят, это банк всемирный, он работает. Ватикан и Папа Римский, это, извините, он глава государства со своими разведслужбами, со своими вот своей политикой вот этой всей. Когда американский разведчик-офицер в Ираке, ну, помните, буря пустыни была, разведчик, офицер разведки, он получал самые точные, свежие сведения каждый день от католического прилата. Понимаете, он об этом пишет. И понятно, что вот огромные финансы крутятся. Кого-то покупают, кого-то продают, что-то там происходит. Поэтому вот внешняя, она красивая обложка, но она только обложка. Поэтому эпоха Возрождения, она логично появляется. Когда люди отходят от Христа и начинается вот такое нравственное разложение, тогда на первый пласт восходят низменные инстинкты. Вот святитель Игнатий об этом тоже пишет. Что вот состояние гордыни, да, а состояние прелести – это состояние гордыни, оно за собой следствием несет нравственное разложение личности и возникновение плотских страстей в первую очередь. То есть плоть начинает бунтовать. Поэтому мы увидим вот такие толстые младенцы, да, такие перекормленные, Мадонны такие, полураздетые, далеко не одетые люди, да? Ведь они в храмах, то есть это духовенство сказало, да, это красиво. Не аскетический лик Иоанна Крестителя, да, пророка, а перекормленного атлета такого, да, Геракла своеобразного. Почему-то, значит, это дело-то не в художниках, ведь художники, они заказчики выполняют. Это же не так, ты пришел, в католичестве так не пройдет, что ты пришел, нарисовался, сказали, о, как красиво, оставь. Нам не очень нравится, но мы оставим, потому что ты хороший человек. То есть заказ церкви уже был вот такой, когда все эти картины общеизвестные, да, с этими брутальными, весьма телесными людьми, такими перекормленными, присутствует, это факт. Поэтому протестанты, они появились не случайно, они появились как реакция вот на такое нравственное разложение церкви. Но поскольку они, борясь вот с этими бедами католической церкви, не обратились к православию, потому что они его не знали, а пошли еще дальше и стали жить еще хуже. Поэтому то, что мы сейчас имеем в Европе, это все следствие. Следствие вот того трагического факта, что католическая церковь отпала от истины.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Храни всех Господь!